«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. После подсчета 99% голосов на парламентских выборах в Латвии партия «Согласие», позиционирующая себя как представляющая интересы русскоязычного населения и возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым, потеряла часть мест в Сейме. Ее представительство сократилось с 31 депутата до 24. Второе место получила партия «Единство». Эта партия улучшила свои результаты, получив 23 места вместо 20. А в Болгарии на досрочных парламентских выборах проиграли социалисты. И о том, как голосуют постсоветские государства сегодня, мы поговорим с нашими гостями, политологами, Андреем Федоровым, директором Центра политических исследований. Добрый вечер, Андрей Владимирович. И Борисом Шмелевым, руководителем Центра внешней политики России, Института экономики Российской академии наук. Добрый вечер, Борис Александрович.
Добрый вечер.
Андрей Владимирович, удивили ли вас результаты этих выборов? Ну, во многом ситуации разные в двух странах, но в целом вот постсоветских, назовем их так.
Ну, не особенно удивили. Я, честно говоря, думал, что в Латвии результат согласия может быть даже ниже. Потому что на Латвии тоже прошла значительная часть антироссийской кампании. И, в общем, надо сказать, что в латвийском обществе особой любви к России не наблюдается. И любая партия, которая, так сказать, хотя бы немного ближе к России, она подвергается довольно сильному внутреннему давлению, что было и с согласием. Но я считаю, что как раз результат согласия очень неплохой, и Нил Ушаков, как действительно молодой, хороший, умный политик, которого я знаю много лет, он показал прекрасный результат для сегодняшнего дня. Но не надо забывать о том, что если бы еще за эту партию проголосовали, примерно 200 тысяч человек, которые лишены право голосования и гражданства, то результат был бы совсем другой. Это старая проблема Латвии, которая не решена до сих пор.
Вопрос Борису Шмелеву. Объясняете ли вы вот эти результаты антироссийской кампании, которая сейчас разгорается в Европе?
Здесь нужно сказать, что, во-первых, за согласие проголосовало примерно 80% русских и русскоязычных, которые проживают в Латвии, что само по себе уже немало, и плюс 20% латышей. То есть эта партия получила, я думаю, все то, на что она могла рассчитывать. Мне кажется, что такой показатель в этой борьбе, он связан не с той антироссийской, которые сейчас развернуты в Европе и которые в том числе развернуты и в Латвии. В Латвии, мне кажется, здесь в первых рядах стоит этой антироссийской кампании. Сколько с той программой внутриполитических, внутриэкономических преобразований, с которыми эта партия выступает. Эта партия левоцентристская, и она предлагает свои рецепты по выводу страны из глубокого кризиса, в котором сейчас находится Латвия, и просто избиратель пошел за ней, поверил самому Нилу Ушакову. Здесь нужно отметить, что ведь подавляющее большинство русских и русскоязычных в Латвии проживает в Риге. Рига по существу русский город. Так всегда было. А Нил Ушаков является мэром Риги. Он себя неплохо зарекомендовал как мэр. И здесь у него есть определенная личная харизма. И поэтому его поддержали и вот в связи с его деловыми такими хозяйственными шагами, которые были предприняты в Риге. Поэтому мне кажется, что в общем и целом можно сказать, что согласие получило то, на что она могла рассчитывать в этих условиях.
А как вы считаете, Андрей Владимирович, в чем причина кризисного состояния и латышской, и болгарской экономик?
А в том, что и там, хотя, конечно, в Латвии гораздо меньшей степени, чем в Болгарии, экономические реформы, так сказать, остановились в свое время, не были доведены до конца, плюс Латвия еще страдает от оттока населения. Очень много латышской молодежи, образованной, хорошей молодежи, уезжает в Германию, Великобританию и так далее. И самое главное, что Латвия все-таки не решила главную задачу, которая стояла перед ней на протяжении всех последних лет. Стать снова одной из основных транзитных стран для России. Вот если бы это все произошло, об этом мы много раз говорили и в Риге, и на форумах в Юрмале, что если создать эффективную логистическую систему, то для Латвии это был бы, конечно, выход из положения, потому что внутренних ресурсов для экономического развития, как и в Болгарии, в Латвии весьма мало.
Борис Александрович, как ваш, не поторопилась ли латышская власть перейти на евро вот в этом новом году?
Мне кажется, что, конечно, поторопилась. Для перехода на евро в Латвии пока экономических предпосылок маловато. И мне думается, что Латвия столкнется, латвийская экономика столкнется с большим количеством проблем в связи с этим. Видимо, пойдет дальнейший процесс повышения стоимости жизни. И придется латвийским гражданам затягивать пояса и здесь подтягивать заработную плату к растущему уровню, к растущему стоимости жизни будет крайне сложно. Проблема Латвии, так, кстати говоря, как и Болгарии, заключается в том, что они себя неплохо чувствовали в рамках большой этой экономической системы Советского Союза и СЭВа. И за счет вот этого перераспределения от центра на периферию, они добились немалых успехов в развитии экономики за послевоенные годы. Латвия, точно как и Болгария, никогда так хорошо не жили, как они жили в годы, как это ни странно, социализма. А сейчас что мы наблюдаем в Латвии? В Латвии практически разрушена вся промышленность, промышленности нет. Большие сложности с сельским хозяйством, потому что нужно подстраиваться здесь под требования ЕС. ЕС регулирует достаточно жестко объемы производства сельскохозяйственной продукции, и это тоже бьет по латвийскому крестьянину. Ну и потом центральная проблема в этом плане – проблемы сбыта. Латвийские продукты сельскохозяйственного назначения, они в Европе не нужны. Здесь единственный рынок – это Россия. А Россия может предоставить этот рынок, и этот рынок можно использовать только при условии хороших отношений с ней самой. А мы видим, как себя ведет Рига в отношении России. Отсюда это и проблемы. И, как уже правильно мой сказал коллега, проблема логистики. Если бы были нормальные отношения между Россией и Латвией, если были бы отношения доверия, то можно было бы использовать все эти структуры, которые остались в Латвии после Советского Союза. Там порты, железные дороги. Но ведь все это очень ненадежно. И поэтому, конечно, это сказывается на отношении России в этом плане к Латвии как транзитной стране. А отсюда и доходы Латвии это падают, и это сказывается на бюджете. Мы должны ведь иметь в виду, что бюджеты Эстонии, а в первую очередь Латвии, в значительной мере складываются от поступлений, от транзита российских грузов туда, в порты на Балтийском море. И, казалось, здесь Латвия должна двумя руками и зубами вцепиться в Россию. Но политики свои законы, и то, что кажется экономистам на первый взгляд логичным и правильным, в политике все это воспринимается совершенно иначе.
Андрей Владимирович, а как по-вашему, какую роль в предвыборной агитации и дискуссии в Болгарии играла судьба Южного потока?
Играла определенную роль, потому что Южный поток был источником постоянно кризисов в болгарской политике на протяжении последних лет. Проблема, с моей точки зрения, я не беру экономическую сторону Южного потока, я беру политическую. А Южный поток воспринимался и в Болгарии, и в целом в Европейском Союзе как своего рода тестовая лакмусовая бумажка. А Южный поток рассматривался в Брюсселе по отношению к Болгарии как, так сказать, ну, попытка России вновь поставить свою ногу на горло болгарской экономики. Вот. И в силу этого все дискуссии, которые, в общем-то, проходили вокруг Южного потока в последние годы, все метания, они в основном были политические. Экономику сознательно задвигали на, так сказать, задний план, понимая, что с экономической точки зрения Болгарии проект этот выгоден. Но Болгария не та страна, которая готова играть свою собственную роль в Европейском Союзе, особенно сейчас.
И в этом плане политика Болгарии резко отличается от политики соседки Сербии. Сербия, хотя не является членом ЕС, но она планирует стать к 2020 году членом ЕС, но Сербия в этом плане проводит совершенно другую политику, самостоятельную политику, и отстаивает свои интересы перед Западом достаточно жестко. И все давление, которое на него оказывает Запад, Брюссель в отношении строительства там, этой ветки Южного потока, она отметает. В Сербии идет строительство этого Южного потока. Потом в Болгарии ведь Россия хотела реализовать целый ряд энергетических проектов. Кроме вот Южного потока, планировалось построить этот нефтепровод Бургас-Андрианополь, и плюс построить новую атомную электростанцию, все же отмели. Хотя это очень выгодно было Болгарии. Тогда Болгария становилась бы одним из крупнейших поставщиков электроэнергии на Балканах. У нее появлялся экспортный потенциал. Но здесь сыграла большую роль политика США, которые надавили на болгарское правительство и потребовали от него отказаться от реализации этих проектов, которые крайне выгодны Болгарии, потому что мы давали огромный кредит Болгарии, и она расплачивалась бы там электроэнергией в течение нескольких лет, что было для нее выгодно. Вот. Так что тут главную роль, конечно, играет политика и геополитика, и она, к сожалению, превалирует над экономическими интересами.
Да, то есть, вот, Андрей Владимирович, вопрос. То есть, можно сейчас сказать, что новая власть Болгарии будет полностью ориентироваться на, смотреть на Запад?
Ну, она и раньше ориентировалась, когда она была у власти. Это, прежде всего, партия ГЕРБ, граждане за европейский выбор Болгарии. Вот. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, я еще раз говорю, что Болгария не в состоянии поднять свой голос в рамках ЕС. Да? Потому что если пойти в пику Брюсселю, Болгария лишится очень больших экономических дотаций и многих других вещей, которые, так сказать, ей жизненно необходимы в условиях, когда они отказываются от наших финансовых средств, от нашей финансовой помощи. Я бы так сказал, что новое правительство, оно, вероятнее всего, будет балансировать. Оно будет пытаться удержать идею, именно идею Южного потока, и одновременно будет пытаться, ну, как сказать, просить Брюссель решить с нами эту проблему, так называемого третьего энергопакета, для того, чтобы выиграть потом экономически от этого.
Итак, с нами на прямой связи из Риги депутат Сейма Борис Целевич. Добрый вечер, Борис. Чем вы объясняете вот именно такие результаты парламентских выборов? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, надо сказать, что мы имеем все основания быть довольными результатами выборов, потому что, конечно, они происходили, мягко выражаясь, в несколько нервной обстановке. Конечно, конфликт на Украине очень серьезно повлиял на общество Латвии. На первый план вышли проблемы безопасности, и, конечно, это дало очень много козырей традиционно антироссийски настроенным партиям. Тем не менее, в общем-то, мы можем быть удовлетворены тем, что именно социал-демократическая партия Согласия, которая осталась, пожалуй, единственной партией мира, которая не призывала к войне до победного конца, там, с той или с другой стороны, и призывала к согласию, к социальной справедливости, все-таки мы остались первыми. Мы получили меньше мест, чем на выборах трехлетней давности, но, тем не менее, эти выборы показали, что, в общем-то, идея мира, согласия и социальной справедливости все-таки поддерживает, пусть не абсолютное, но относительное большинство латвийцев.
А какие вы видите пути выхода из экономического кризиса, Борис?
Ну, собственно говоря, официальная позиция правительства заключается в том, что кризис уже преодолен. Мы с этим не согласны. Дело в том, что Латвия, пожалуй, наиболее ярко проявился вот этот подход, ну, если там просто сказать, правый подход к выходу из кризиса. В основном тяжесть кризиса вынесли на себе люди малообеспеченные, социально незащищенные, пенсионеры и так далее. Во многом это было за счет самоуправления, поскольку бюджета самоуправления резались еще более безжалостно, чем государственный бюджет. Если смотреть по таким традиционным макроэкономическим показателям, то да, в общем-то, оздоровление экономики произошло, но дело в том, что Латвия открытая система. И, наверное, самый негативный момент – это продолжающаяся эмиграция. То есть мы уже потеряли практически четверть населения по сравнению с периодом на момент восстановления независимости. И это именно тот фактор, почему мы категорически не согласны с политикой правого правительства. Тем не менее, Брюссель, в общем, поддерживает то, что делало наше правое правительство. Не случайно, что бывший премьер выдвигается на высокую должность Еврокомиссии. Многие западные лидеры ему просто завидуют, потому что они-то в своих государствах не могут позволить себе такую антисоциальную политику, которая которое правое правительство проводило в Латвии, но поэтому немножко завидуют и хотят, чтобы по возможности все-таки вот эта политика жесткой финансовой дисциплины, ограничения социальных расходов, по возможности проводилась и в Евросоюзе.
Борис, тут вот мои гости, Андрей Федоров и Борис Шмелев, утверждают, что скорее больше негативных последствий от перехода вашей страны на евро. Как бы вы оценили эти последствия? Вам слово, Борис.
Думаю, что эти опасения, которые очень многие высказывали перед вступлением в еврозону, оказались существенно преувеличены. На самом деле, мне кажется, что ситуация тут совершенно простая. То есть тут даже проблема не в латвийской экономике, проблема в том, что европейские экономики вообще проигрывают соревнования с экономиками крупных держав, таких как Соединенные Штаты, Китай или Россия. Поэтому для Европы единственная возможность обеспечить конкурентоспособность – это повысить уровень интеграции. Конечно, единственная валюта – это один из таких возможных ресурсов. Конечно, на этом пути есть очень много подводных камней, но в целом все эти апокалиптические предсказания, которые мы слышали перед переходом на евро, не оправдались. То есть никакого там качественного роста цен не произошло. Эстония, которая перешла на евро раньше нас, тоже дает очень хороший пример, когда там публиковались там все эти данные, как в Эстонии росли цены и так далее после перехода на евро. Все это, ну, выглядело не очень, конечно, вдохновляюще, но достаточно было сравнить эти данные с динамикой роста цен в Латвии до перехода на евро, то есть когда мы еще сохраняли свою национальную валюту, то, в общем-то, ну, было заметно, что у нас цены росли быстрее. Поэтому тут не в евро дело, и я не думаю, что из этого надо делать большую трагедию. Думаю, что в целом, конечно, есть определенные минусы. Но не вдаваясь в детали, думаю, что от перехода на евро мы получили гораздо больше плюсов, чем минусов.
Спасибо, Борис. Оставайтесь пока на связи. Дадим слово Андрею Владимировичу Федорову. Как вы считаете, как российский МИД, как Смоленская площадь оценивают результаты выборов в Латвии?
Я не знаю, как МИД будет оценивать результаты выборов, но, по крайней мере, я думаю, что мы можем говорить о том, что в Латвии сохраняется политическая стабильность. Это очень важно для нас. Особенно вспоминая историю, непростую историю российско-латвийских отношений, особенно вторая половина 90-х годов, когда это было действительно почти постоянно возникали те или иные кризисы, и в том числе перед вступлением Латвии в НАТО и так далее. То есть стабильная Латвия – это в наших интересах, а вообще в целом стабильная Прибалтика. Другое дело, что сейчас как раз на фоне украинского кризиса в Прибалтике, наверное, больше, чем где-либо в Европе, и особенно в Восточной Европе, вот есть вот эта самая нервозность. Нервозность перед лицом России, и опять возрождаются старые подходы, что вот-вот Россия может там нас, ну, если не напасть на нас, то загнать нас в угол, там, создать нам непреодолимые проблемы и так далее, и тому подобное. И в силу этого, надежда на Запад, прозападные настроения, они, конечно, сильнее, чем интерес к России.
Вопрос Бориса Шмелева. Как по-вашему, сильно ли ударил по российско-латышским связям вот эмбарго Кремля на экспорт латышского продовольствия?
Ну, пока очень сложно оценивать последствия этого решения России о введении эмбарго на поставку латышских продуктов в Россию. Надо, во-первых, сказать, что для России поставка сельхозпродуктов из Латвии большого значения не имеет. Это там меньше процента от общего рынка продовольствия в стране. В то время как для Латвии, конечно, это весьма важный рынок, существенный рынок, на котором они реализуют большую долю производимой там продукции. Но говорить сейчас о каких-то таких последствиях пока рано, поскольку прошло сравнительно немного времени, и оценить в таком финансовом плане эти потери пока не представляется возможным. Но, видимо, все-таки, если это эмбарго будет жестко реализовываться, то латвийское сельское хозяйство, латвийские фермеры почувствуют на своей, что называется, шкуре последствия этих санкций со стороны России. И уже сейчас правительство Латвии запрашивает у Брюсселя достаточно приличные суммы для компенсации возможных убытков. Ну, естественно, эти убытки преувеличиваются, как всегда, это как бы основа для торга, но те суммы, которые называются, все-таки они для латвийской экономики, а главное для латвийского сельского хозяйства весьма существенны.
Слово Борису Целевичу. Как по-вашему, ощутило ли уже ваше фермерство убытки от прекращения поставок продовольствия в Россию? Вам слово, Борис.
Да, конечно, ощутило, но эти убытки секторальные, потому что далеко не все основные отрасли сельского хозяйства экспортировали в Россию. Тут проблема, с моей точки зрения, в другом. То есть эта ситуация показала, так сказать, политическую волатильность российского рынка. И обсуждается сейчас в Латвии не столько проблема, что делать сельским хозяйством. Мы, конечно, пытаемся сохранить то, что можно, не случайно. Был визит мэра Риги, лидера нашей партии, в Москву с попыткой сохранить какие-то вот эти рижские дворики, которые там появились. Проблема гораздо более серьезна. Речь идет о так называемой энергетической независимости. То есть этот вопрос стоит уже достаточно давно, но вот это эмбарго дало очень много козырей именно сторонникам вот этой энергетической независимости. То есть отказу от российских поставок газа, в первую очередь, и ориентация на другие источники. Мы всегда к этой идее относились весьма скептически, потому что, ну как ни считай, получается, что там газ там из Норвегии или Соединенных Штатов, вот этот сланцевый, который там много говорят, все это, ну так или иначе, существенно дороже получается. И в этом смысле в Латвии с Россией всегда отношения развивались очень позитивно в том плане, что цена на газ не зависела от политической конъюнктуры, в отличие от некоторых других соседних государств. Мы платим достаточно дорого, но тем не менее никогда никаких перебоев с поставками не было. Сейчас действительно лишние козыри получили те люди, которые утверждают, что поставки могут прерваться в любой момент чисто по политическим причинам, поэтому необходима альтернатива. И вот эта тотальная зависимость Латвии, ну не только Латвии, но и других государств Европы, это существенный фактор риска. И сейчас предпринимаются активные попытки. Поэтому в этом контексте сельское хозяйство, которое у нас и так сокращается, и так переживает массу проблем, в общем, не самый главный фактор. Ведь если говорить о сельском хозяйстве, то главный фактор риска – это то, что наши фермеры получают существенно меньшее сельскохозяйственные субсидии в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС, чем фермеры других европейских стран. Это было одно из условий вступления, это временно, но растягивается на десятки лет, и, в общем, именно это самое главное препятствие для развития сельского хозяйства.
Вопрос Андрею Федорову. Как по-вашему, является ли сдерживающим фактором для латышской дипломатии вот зависимость от российского газа?
Ну, фактор, конечно, существует, и вот мы с Борисом Целевичем много раз встречались на разных форумах и обсуждали эту тему еще и в Юрмале и так далее. А я еще раз говорю, что вопрос во многом, как, кстати, в случае с Болгарией, это вопрос политический на самом деле. Экономически, действительно, Латвия без российского газа, ну, столкнется с гигантскими трудностями. Вот. Но политически сейчас вот та самая ситуация, когда на фоне всей этой волны действительно ставит вопрос в политических кругах латышского общества о том, чтобы как-то обезопасить себя от непредсказуемой России. Вот тезис непредсказуемой России, он, кстати, очень был, так сказать, активен и вообще в последние месяцы во всех прибалтийских государствах, да и в Болгарии тоже.
Вопрос Борису Шмелеву. Как вы считаете, новое правительство Латвии будет проводить ту же линию, что и его предшественники, или вот это все-таки какую-то коррективу внесут результаты сегодняшних выборов?
Ну, я думаю, что, видимо, партия Согласия, наверное, в силу того, что она не имеет большинства в парламенте, она останется в оппозиции. Ну, какого-то существенного влияния на внешнеполитический курс Латвии, я думаю, она не сможет оказать. Возможно, под ее давлением будут приняты какие-то законы, которые смогут урегулировать положение так называемых неграждан, которые так или иначе как-то будут направлены на удовлетворение интересов русскоязычных граждан Латвии. Но мне думается, что эти выборы не приведут к каким-то заметным изменениям во внешнеполитическом курсе Латвии. Внешнеполитический курс достаточно прогнозируемый. Он находится в русле общей политики ЕС. Он находится под мощным давлением Соединенных Штатов Америки. И здесь латвийское правительство, оно проводит тот курс, который она согласовывает и с Брюсселем, и с Вашингтоном. По существу Рига здесь, латвийские политические деятели, они выступают в качестве транслятора, своеобразного транслятора тех идей, тех мнений, которые складываются на Западе. То, что в Риге на языке, на Западе на уме. И я поэтому не думаю, что здесь мы будем наблюдать каких-нибудь, сколько-нибудь заметных изменений во внешней политике Латвии.
Слово Андрею Федорову.
Я в целом согласен, что было сказано, но есть один фактор, который мы должны иметь в виду. Не исключено, что Российская Федерация уже в самое ближайшее время, в течение полугода, придется объявить о некоторых своих контрмерах в отношении Европро. И, безусловно, эти контрмеры будут затрагивать Балтийский регион. Это и Калининградская область, это и возможное, так сказать, еще появление дополнительных систем наших вооружений там и дополнительной территории Белоруссии. Это может вызвать большое беспокойство в прибалтийских государствах и, ну, повысить статус нервозности.
Еще большее беспокойство.
Да, еще большее беспокойство, потому что по прогнозам, которые сегодня делаются, в том числе и в политических кругах Прибалтики, наши ответные меры в отношении Европро, они резко понизят уровень безопасности Балтии.
Борис, вопрос Борису Целевичу. Как вы вот эту перспективу воспринимаете, о которой сказал Андрей Федоров?
Без восторга, честно говоря. Ну, на самом деле любая гонка вооружений, там, извините, по-простому скажу, всегда снижает уровень безопасности. Чем больше оружия, тем ниже уровень безопасности. Та тенденция, которая сегодня происходит, это все большая секьюритизация, причем не только внешней, но и внутренней политики. И тут я, к сожалению, не могу согласиться с господином Шмелевым, что нам удастся как-то серьезно улучшить положение не граждан, а русскоязычного населения, вряд ли. То есть мы все-таки несколько мест потеряли, хотя, в общем, как я говорил, потеряли существенно меньше, чем прогнозировалось там, но тем не менее. Ну, а главное, что сегодня неграждане все больше и больше рассматриваются как угроза. И политика России, вся эта риторика соотечественников, стремление защищать русскоязычных и неграждан, конечно же, находит очень благодарные уши среди националистов балтийских государств. То есть в очередной раз получается, что у самих балтийских русских особенно никто не спрашивает. Россия говорит, это наши, мы их будем защищать. Наши националисты говорят, вот видите, это угроза, это опасность, их нужно ограничить еще больше и по возможности там повыгонять, прекратить программу там вид на жительство, обмен на инвестиции и так далее. И, в общем, я бы сказал, что в данном случае Россия с нашими националистами очень даже нашли друг друга и очень хорошо как бы фактически координирует свои действия.
Да, Андрей Владимирович, как теперь могут ли после всех событий русские в Латвии восприниматься местной властью как пятая колонна своеобразная?
Ну, они определенной частью, как раз националистической частью латвийского общества, всегда воспринимались как пятая колонна. И я помню очень хорошо, и Борис, я думаю, может это подтвердить, как в середине 90-х годов шла борьба вокруг русского театра, вокруг русских библиотек и так далее, когда делалась абсолютно силовая ставка на выдавливание русской культуры, русского языка из Латвии. И с этой точки зрения, конечно, в националистических кругах существует действительно большое очень недоверие, потому что есть два фактора. Первое, то, что все-таки русскоязычное население в Латвии достаточно неплохо организовано, самоорганизовано. Это, кстати, заслуга в том числе таких людей, как Борис Целевич. И во-вторых, конечно, то, что мы сейчас переходим к политике активного воздействия на русскоговорящие диаспоры и продвижение наших интересов, и завоевание новых симпатий, условно говоря, конечно, будет сказываться.
А вы как считаете, Борис Александрович, вот это ужесточит ситуацию русскоязычного меньшинства в Латвии, вот нынешняя ситуация в Европе?
Я думаю, что, конечно, с учетом тех событий, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, все бывшие советские республики сделали соответствующие выводы. Мы это наблюдаем на политике всех стран. И здесь, конечно, в первую очередь наиболее болезненно прореагировали страны Балтии, из них в первую очередь, конечно, Латвии. Я думаю, что националисты, латвийские националисты получили дополнительный, так сказать, стимул для предъявления своеобразных претензий к русскоязычному населению Латвии, которое оно рассматривает как нежелательный элемент с точки зрения строительства латвийского государства. И, видимо, здесь мы будем наблюдать какие-то новые конфронтационные линии, которые, может быть, сейчас еще и не очень четко просматриваются, но, видимо, это будет. Но все-таки, при всем при том, что вот Борис Целевич сказал здесь правильно о политике латвийских националистов в отношении русскоязычного населения, все-таки согласие в связи с тем, что оно сохранило достаточно значительные влиятельные позиции в парламенте, получает или имеет возможность эти интересы русскоязычного населения отстаивать. Все-таки оно, это русскоязычное население, имеет в лице этой партии своеобразный рупор, канал для выражения своих интересов, для определения каких-то запросов, для того, чтобы вести эту борьбу политическими средствами. То есть здесь есть какой-то механизм для выражения своих интересов, для представления своих интересов, для отстаивания своих интересов. Другое дело, насколько это все будет эффективно. Ну, в политической борьбе все заранее очень сложно предугадать и предусмотреть. Но тем не менее, все-таки мне кажется, что сбрасывать со счетов в этом плане потенциал согласия, партии согласия, я думаю, было бы, наверное, все-таки неверно.
Борис Целевич, вопрос. Каковы рычаги влияния, которые вот остаются в руках партии согласия для защиты русскоязычного населения Латвии?
Ну да, то есть мы сейчас, конечно, сделаем все возможное, чтобы все-таки войти в правительство, хотя особых иллюзий не питаем. Завтра начинаются консультации с другими партиями. Ну и будучи в оппозиции, можно достаточно многого добиться. Мы далеко не всегда можем провести какие-то свои решения, но нередко нам удается блокировать наиболее одиозные, наиболее вредные решения. Есть такие механизмы, как Конституционный суд, как обращение в международные организации, хотя и то, и другое становится менее эффективным. Но, наверное, самый главный рычаг, который у нас есть, это власть в ряде самоуправления, в первую очередь, в Риге. На уровне самоуправления ситуация поменялась. И в общем, тут, конечно, очень важно, что вот год назад все-таки наш мэр Нил Ушаков получил абсолютное большинство голосов в Риге, чего никогда не бывало. И если сейчас на парламентских выборах среди наших избирателей было 20% латышей, и среди избранных депутатов примерно треть латышей, то на муниципальных выборах почти 40% среди наших избирателей были латыши. Поэтому тут нет такого разделения. С другой стороны, мне кажется, вот использование термина «диаспора» не совсем верно. И даже термина «русская община», как это часто говорят, потому что русские в Латвии очень разные, и отношение к вот этому обострению, отношение между Россией и Европой тоже очень разное. Далеко не все русские поддерживают, в частности, вхождение Крыма в состав России. По недавним социологическим опросам чуть более 40% однозначно на стороне России, около 30% однозначно не одобряют России, остальные колеблются или не имеют своего мнения. Поэтому сейчас тенденция изменилась. Сейчас уже, как я говорил, у нас 30% латыши среди наших депутатов парламента составляют, несколько этнических русских избраны по списку так называемых латышских национальных партий. То есть размывается вот эта чисто этническая или языковая граница. Поэтому тут как бы просто говорить о том, что все русские в Латвии – это наши люди, мы будем их защищать, мы будем на них влиять, ну, это не совсем адекватно, и извините, но это зачастую напоминает такой продукт для внутреннего потребления, потому что в эффективности этой политики, ну, есть определенные сомнения, честно говоря.
Да, вот Андрею Федорову слово, вы, по-моему, перечисляли, какие категории вот накапливались в Латвии русскоязычного населения. Они все разнородного призыва.
Они разные были, ну, потому что
Ну, я говорю, надо еще посмотреть по периодам времени. Потому что, я говорю, самый кризисный период был примерно с 92 по 98 год, когда, ну, шло подавление русской общины в Латвии, когда были очень большие сложности в развитии русского языка, русской культуры, сохранении, когда отбирались здания, помещения и так далее и тому подобное. Потом это несколько нормализовалось. Но я бы так сказал, что в латвийском обществе к концу 90-х годов, к началу 2000-х, все-таки пришло понимание того, что такая грубая политика в отношении русскоязычного населения страны, она контрпродуктивна. И в какой-то степени где-то начались интеграционные процессы. Но сейчас они заключаются в том, что все-таки сейчас молодежь из русскоязычных семей, она в основном двуязычна. Она немножко по-другому смотрит на Латвию. И, конечно, все дальше и дальше уходит чувство Советского Союза, которое было очень обострено в начале 90-х годов. Я это в Риге видел. Сколько раз...
Ностальгия была.
Ностальгия, вот эта потерянная родина и прочее, прочее. И потом же надо учитывать, что очень много русскоязычных в Латвии, это были те люди, которые приехали туда в 50-е, 60-е годы. Для них это все-таки была, так сказать, новая родина, по-своему, в рамках Советского Союза. И для них, может быть, особенно больно был вот этот разрыв 91-92 годов, вот, и по ним это ударило больше всего психологически. Сейчас это, конечно, уже немножко по-другому.
Борис Александрович, вопрос. Может ли Латвия стать таким полигоном для противоракетной обороны, направленной против Кремля? Вот то, о чем говорил Андрей Владимирович, что сейчас в Прибалтике начнется такая гонка своеобразная этих вооружений.
Ну, теоретически, да, конечно, и в Прибалтике, и в частности в Латвии могут быть расположены системы в рамках этой Европро. Но размещение таких систем в Латвии, это, конечно, приведет к очень серьезному обострению отношений, еще более серьезному, я бы сказал, обострению отношений России с Западом и отношений России с странами Балтии. Поэтому здесь, видимо, здесь у нас подготовлены какие-то контршаги, какие-то контрдействия будут предприняты, в первую очередь, видимо, и в Белоруссии, и в Калининградской области, об этом уже не раз заявлено было. Но если Запад на это пойдет, а страны Балтии, в общем, судя по всему, этого хотели бы, поскольку они как бы в этом случае получают дополнительные гарантии, как они считают, своей безопасности, то это просто приведет к очень большой напряженности в Европе и в отношениях России и Запада.
Да, да, Андрей.
Я думаю, что на территории Прибалтики компоненты Европро все-таки не будут
напрямую
размещены. Да. Да. Я думаю, что все-таки ограничится в основном Польшей, в первую очередь. Да? Но абсолютно понятно, что размещение комплексов Европро в Польше подтолкнет НАТО к усилению военного присутствия в Балтии, к усилению патрулирования воздушного пространства и многим другим вещам, что России явно не понравится.
Да, вот вопрос Бориса Целевича. Напомните, какие силы НАТО размещены на территории Латвии? Вот все мы знаем, что самолеты, по-моему, наиболее ближайшие аэродромы вот там находятся. Да.
Когда патрулируют, они в основном патрулируют территорию Литвы, но у нас в первую очередь латвийские силы, потому что Латвия член НАТО, и когда идут эти дискуссии, как-то забывают о том, что на самом деле есть наша собственная армия, небольшая, не очень богатая, но тем не менее армия НАТО. Но вот совсем недавно в ответ на такие настойчивые требования обеспечить безопасность Латвии, американцы прислали своих солдат, несколько танков. Сейчас вот были выгружены, они расположены в Адаже на базе. Ну, честно говоря, тут нет единодушия даже среди правительственных партий. И один из лидеров одной из коалиционных партий Союза зеленых крестьян, Венспилс Айверс Лембергс, очень критически высказывался относительно натовских солдат. И, в общем, ну, конечно, во многом это некий такой популизм, но он многое может себе позволить, то, чего другие не позволяют. Но, тем не менее, такой вот однозначной поддержки нет. И тут я согласен с господином Федоровым, что, ну, все-таки это слишком рискованно, и до сих пор на все отчаянные призывы наших ястребов там разместить там базы НАТО, там ядерное оружие, НАТО реагировало весьма сдержанно, руководство НАТО. Поэтому я надеюсь, что этого не произойдет. Но тут просто территории другие, конечно. И, в общем, проблема-то как раз, как мне кажется, не столько в этом, сколько в экономических связях. Потому что для Латвии принципиально важен транзит. И вот любое осложнение отношений между Россией и Западом непосредственно бьет по нашей транзитной области, а учитывая вот эту депопуляцию, массовую эмиграцию, конечно, действительно возникает вопрос экономической стабильности. Поэтому во многом это действительно была система, которая ориентировалась на транзит. Это и автотранспортные компании, железная дорога, все обслуживание вокруг этого, банковский сектор, это то, что наиболее динамично развивалось в последние годы. И строительство, и вот эта программа видов на жительство для инвесторов, и все, что было связано с ней. И действительно, я думаю, что вот эти угрозы экономические, они намного более серьезны, чем вот чисто военные.
Вопрос, Борис Шмелев, как по-вашему, вот в таком расхожем понимании в российском обществе пока воспринимается Латвия как дружественное государство, куда не опасно ездить, что там и проводятся фестивали, культурные программы насыщенные?
Ну, в российском обществе, в общем и целом, большого страха как бы перед Латвией нет, и желания провести время, поехать в Латвию, оно здесь присутствует. Здесь нужно как бы разделять вот оценку со стороны российских граждан политики Латвии и отношение к себе в Латвии. Я знаю, что очень многие едут в Латвию, чувствуют там достаточно комфортно, их устраивает там ценовая политика. Поэтому здесь вот эти две стороны этого вопроса нужно различать. Но вместе с тем, конечно, все опросы общественного мнения показывают, что российские граждане оценивают очень негативно ту политику, которую проводит латвийское правительство в отношении России, и ту политику, которую проводит латвийское правительство в отношении русских или русскоязычных в Латвии. Конечно, они там всех тонкостей не знают, естественно, да? Но они оперируют той информацией, которая поступает к ним из средств массовой информации, и в этом плане отношение к политике Риги, и внешней политике, и политике внутри страны в отношении русских негативное.
Да, вот Андрей Владимирович, хотел спросить, почему не удалось из Латвии создать образ врага, как в свое время формировали из Эстонии, когда бронзового солдата там защищали?
Ну, прежде всего, потому что Латвия другая по этническому составу. Хотя, безусловно, как мы помним, были большие, так сказать, идеологические кампании в связи с маршами СС в Риге и так далее и тому подобное. Но, понимаете, Латвия никогда не воспринималась в качестве жесткого противника Российской Федерации. Она воспринималась как прозападное государство на постсоветском пространстве, со своей национальной историей, со своей, так сказать, сложной политической судьбой. Но я еще раз хочу сказать, ее не воспринимали как источник угрозы Латвии никогда, России.
Да, вот Борис Целевич, такой вопрос. Как удается ли вот снять эти наслоения, которые накопились за время после распада Советского Союза, когда из-за марша СС часто идеологически пытались изобразить чуть ли не власть в Латвии как про такую прореваншистскую?
Ну, знаете, это вопрос к тем, кто изображает. Честно говоря, ну, я когда там время от времени смотрю различные сюжеты там в российском, на российском телевидении, там, по А Латвия, ну, я не очень узнаю эту страну, в которой я живу. То есть я очень далек от того, чтобы идеализировать ситуацию у нас. Но действительно, когда там знакомые россияне спрашивают, не опасно ли к нам ехать, или там подобные вопросы, ну, это некоторую улыбку вызывает. На самом деле, специфика Латвии заключается в том, что этнического конфликта как такового у нас нет. Латвия одна из очень немногих европейских государств, где за все время, вот начиная со времен перестройки, практически не было ни одного насильственного инцидента на этнической почве. То есть не могу сказать, что есть большая любовь. Но, в общем, есть вполне нормальные отношения, дружеские, рабочие. Есть достаточно много и смешанных рабочих коллективов. В последнее время, в общем, преодолен в какой-то степени вот этот эффект, когда в начале независимости государственные институции были чисто латышскими. Сейчас все больше и больше появляется русских в госинституциях, в частности, благодаря тому эффекту, о котором уже говорили сегодня, то, что русская молодежь практически свободно владеет латышским. Конечно, еще далеко не на самых высоких должностях, скорее это такой средний административный уровень, но все-таки есть одна абсолютная табу, вот с которым мы как политики постоянно сталкиваемся, это абсолютно большинство латышей считает, что государством управлять должны только латыши. И вот это отразилось в принятии преамбулы Конституции в прошлом году, которая, по сути, провозглашает Латвию государством латышей. Такая преамбула – это обычное дело для 19 века. То есть сейчас в современном мире принятие такой преамбулы, конечно, выглядит анахронизмом. Но, тем не менее, что касается всего остального, там и бизнеса, и дружеских отношений, и смешанных браков, то тут, в общем, никакого конфликта как такового нет. Поэтому реальная проблема – это почти полное отстранение русскоязычных жителей от участия в управлении государством. И, конечно, это неизбежно ставит вопрос о качестве демократии. Мы постоянно получаем упреки. Это непосредственно связано и с политикой гражданства, несомненно. Но это в какой-то степени вот это... Ну что ли, стремление не расширять круг граждан, это некоторый инстинкт самосохранения ряда правящих политических партий, потому что они не хотят изменения состава электората, потому что понятно, что новые граждане голосуют по-разному, но все-таки в массе своей они не поддерживают те партии, которые откровенно выступали против их интересов столько лет.
Борис, а по-моему, у вас посол от Вишняков, наш бывший глава Центра сберкома, правильно? Я ничего не путаю?
Да, все правильно.
Как
да.
Вы оцениваете его работу на дипломатическом этом посту?
Ну, вы знаете, это было бы некорректно со стороны там депутата национального парламента оценивать деятельность посла соседнего государства, так что извините, но я воздержусь от ответа.
Хорошо, тогда Андрей Владимирович, как вообще заметна работа Вишнякова как дипломата? Ну,
вы знаете, это не вопрос о Вишнякове. Дело в том, что российское посольство в Латвии на протяжении всех лет было очень активным. Это было и при всех предыдущих послах. Там нельзя быть неактивным. Именно в силу того, что есть очень большая масса русскоязычного населения, есть огромное количество экономических вопросов, военно-политических, политических вопросов. То есть посольство там видно, потому что оно так сказать, действует. И действует, кстати, не только в Риге. То есть представители посольства посещают и различные города, и мероприятия, и так далее. Но я не могу сказать, что это посольство ведет себя как-то... Ну, вызывающе, жестко и прочее. Нет, всегда на протяжении всех лет наши дипломаты там вели себя очень корректно, и практически конфликтов с нашими дипломатами, за исключением там парочки-троечки, никогда не было.
Борис Александрович, вопрос, как по-вашему, требует ли новой какой-то разработки от ученых концепции российско-латышских отношений от нынешней изменившейся ситуации в связи с эмбарго, в связи с санкциями, или у нас курс такой, что ли, твердый?
Но мне думается, что все-таки Россия должна думать о том, как улучшить свои позиции в мире, и в том числе в Европе. И улучшение этих позиций, оно во многом будет также определяться и взаимоотношениями со странами Балтии. Здесь большой комплекс проблем, о которых мы говорили, большой комплекс сложных проблем. И возвращаясь к вашему вопросу о роли посольства нашего в Риге, о его работе, здесь нужно сказать, что мне нужно переоценивать роль посольства в современных условиях. Это, в общем-то, техническая служба. Она выполняет то, что ей укажут из Москвы. Это когда-то там 150 лет тому назад посол был крупной политической фигурой и определял характер взаимоотношений между государствами. А сейчас посольство здесь выполняет сейчас чисто техническую роль. И там в нашем посольстве в Риге люди, да, в общем-то, опытные, квалифицированные, и помогают послу, подсказывают ему. Поэтому посольство там делает то, что в этих условиях оно должно делать и может сделать. А что касается ученых, то, конечно, нужны разработки новых концепций, новых взглядов, новых подходов. И здесь, мне кажется, одна из таких больших проблем, и которую Борис Цилевич поднял, это вопрос о самоидентификации, об идентичности русских и русскоязычных, в данном случае, в Латвии. Мы почему-то привыкли считать, что если человек живет там в Латвии, или там в Украине, или там еще где-то так, то он сразу любит Россию и рассматривает Россию как свою родину, а ту страну, где он живет, как временное такое пристанище. Ничего подобного. Идет очень интересные процессы, когда подрастает новое поколение, которое ничего не помнит уже о Советском Союзе, в лучшем случае там отец, мать его что-то рассказали, а для него родина уже та страна, где он вырос, и он хочет утвердиться в себе, в этой стране, хочет укрепить свои позиции, ищет место для того, чтобы себя реализовать. И поэтому мне кажется, что здесь нужны теоретические такие подходы и разработки, связанные с этим интересным процессом поиска самоидентификации русскими за пределами России. Не нужно этих русских рассматривать как продолжение русских в России. Это другие русские. Мы сейчас наблюдаем особенно рельефно эту тенденцию в самой Украине, где, казалось бы, русские должны были бы выступать и за независимость Донбасса, и за развитие сотрудничества там Донбасса с Россией. А ничего подобного. Там есть русские, которые в правом секторе активно действуют, и в этих в Нацгвардии бьются с ополченцами. Поэтому это очень новая большая проблема, которая должна быть разработана в первую очередь, конечно, наукой, и которая должна дать свои рекомендации нашему правительству, нашему МИДу. Иначе мы по инерции будем продолжать ту линию, которую продолжали предшествующие годы, она может завести нас в тупик, в общем.
Вопрос, Борис Целевич. Только что был 75-летний юбилей пакта Молотова-Риббентропа. Предстоят такие же мрачные юбилеи и присоединения стран Балтии. Как, по-вашему, омрачат ли они отношения между Москвой и Ригой в этом, в частности?
Если уж говорить откровенно, то куда уж еще омрачать? Эти годовщины – это обычное событие. У нас в календаре очень много всяких траурных дней. Традиционно, в общем-то, все националистические и политические силы пытаются как-то их использовать в своих интересах. Может быть, несколько цинично прозвучит, но скорее такая политическая рутина. То есть сегодня все-таки есть эти ключевые моменты, о которых мы сегодня уже говорили. И я совершенно согласен с только что прозвучавшими тезисами о том, что когда Россия рассматривает автоматически всех русских, проживающих в Латвии и других государствах, как некую свою зарубежную собственность, это контрпродуктивно, это уже далеко не так. Есть люди, которые так настроены, но их относительно мало. Если говорить о результатах выборов, то действительно, то есть, когда нас называют пророссийской партией, согласие, это скорее политическое оружие наших оппонентов, потому что особенно в нынешних условиях это такой очень серьезный критический аргумент. На выборах участвовала и другая партия, Русский Союз Латвии, которая действительно определяет себя как пророссийская. Они получили около 1,5% голосов, то есть, несмотря на все потрясения, эта идея политической принадлежности к России не получает сколько-нибудь серьезной поддержки. Другое дело культурные связи с Россией. Это исключительно важно. То есть у нас же постоянно происходят какие-то гастроли, театры, и эстрадные концерты и так далее, и они очень хорошо посещаются, в общем, отнюдь не только русскоязычными. Поэтому я бы сказал так, что для большинства русскоязычных в Латвии очень важны именно русский язык, культурные связи с Россией, но заранее презюмировать некоторую политическую лояльность России, ну, наверное, было бы серьезной ошибкой.
Спасибо большое. Вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что отношения на постсоветском пространстве в связи с завершившимися сегодня и подведенными итогами результатов выборов в Болгарии и Латвии мы обсуждали с нашими гостями Андреем Федоровым, Борисом Шмелевым, и на прямой связи из Риги был Борис Целевич, депутат латышского Сейма. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».